Свят Бог, святы небеса, Агнец Божий свят, тебе хвала. Ты взял вино мое, проливши кровь свою, тебе моя хвала. Ты взял вино мое, проливши кровь свою, тебе моя хвала. Спаситель мира, вкусивший смерть за нас, отдавший тело и кровь, я чище снега, мой грех омыт, Голгофский крест моя любовь. Я чище снега, мой грех омыт, Голгофский крест моя любовь. Святы небеса, Агнец Божий свят, тебе хвала. Ты взял вино мое, проливши кровь свою, тебе моя хвала. Ты взял вино мое, проливши кровь свою, тебе моя хвала. Ты взял болезни, омыл мои грехи и сделал снега белее. Ты пастырь добрый людских сердец, людских сердец, ты есть начало и конец. Свят Бог, святы небеса, Агнец Божий свят, тебе хвала. Ты взял вино мое, проливши кровь свою, тебе моя хвала. Ты взял вину мою, проливши кровь свою, тебе моя хвала. Тебе моя хвала.
Книга Иова, глава 30. А ныне смеются надо мною младшие меня летами, те, которых отцов я не согласился бы поместить с псами стад моих. И сила рук их к чему мне, над ними уже прошло время. Бедностью и голодом истощенные они убегают в степь безводную, мрачную и опустевшую. Щиплют зелень подле кустов и ягоды можжевельника, хлеб их. Из общества изгоняют их, кричат на них, как на воров, чтобы жили они в рытвинах потоков, в ущельях земли и утесов. Ревут между кустами, жмутся под терном. Люди отвержены, люди без имени, отребия земли. Их-то сделался я ныне песнею и пищею разговора их. Они гнушаются мною, удаляются от меня и не удерживаются плевать пред лицом моим. Так как он развязал повод мой и поразил меня, то они сбросили с себя узду пред лицом моим. С правого боку встает это исчадие, сбивает меня с ног, направляет гибельные свои пути ко мне. А мою стезю испортили, все успели сделать к моей погибели, не имея помощника. Они пришли ко мне, как сквозь широкий пролом, с шумом бросились на меня. Ужасы устремились на меня, как ветер, развеялось величие мое, и счастье мое унеслось, как облако. И ныне изливается душа моя во мне, дни скорби объяли меня. Ночью ноют во мне кости мои, и жилы мои не имеют покоя. С великим трудом снимается с меня одежда моя, края хитона моего жмут меня. Он бросил меня в грязь, и я стал, как прах и пепел. Я взываю к тебе, и ты не внемлешь мне, стою, а ты только смотришь на меня. Ты сделался жестоким ко мне, крепкою рукою враждуешь против меня. Ты поднял меня и заставил меня носиться по ветру, и сокрушаешь меня. Так я знаю, что ты приведешь меня к смерти и в дом собрания всех живущих. Верно, он не прострет руки своей на дом костей, будут ли они кричать при своем разрушении. Не плакал ли я о том, кто был в горе, не скорбела ли душа моя о бедных? Когда я чаял добра, пришло зло, когда ожидал света, пришла тьма. Мои внутренности кипят и не перестают, встретили меня дни печали. Я хожу почернелый, но не от солнца, встаю в собрании и кричу. Я стал братом шакалом и другом страусом. Моя кожа почернела на мне, и кости мои обгорели от жара. И цитра моя сделалась унылою, и свирель моя голосом плачевным. Это еще один шедевр, непонятный человеческому гению, где Иов объясняет свое состояние, тем самым объясняя состояние, наше состояние Христа, когда Он был на кресте, когда брал на Себя грехи мира и грехи каждого из нас. Иов – это прототип и прообраз Христа распятого, Христа изгнанного, истерзанного, непонятого. Иов – это прототип и символ истинной Церкви Иисуса Христа, каждого отдельного человека, который сораспялся Христу. Здесь Дух Святой показывает в этом имени нас самих. Я вновь напомню это имя до тех пор, пока мы будем исследовать эту книгу. Это имя означает истерзанный, непонятый, гонимый, поруганный. Это таково значение имени Иов. И он знал о своем имени и говорил, чего я боялся, то и пришло ко мне, чего я страшился, то и постигло меня. Я хочу обратить внимание, здесь Иов дает отповедь, защищается пред тремя своими друзьями, которые пришли для того, чтобы утешить, и вместо того, чтобы утешать, обрушились на него с обвинениями, уверяя и доказывая ему, что это случилось с ним по вине греха. А он уверяет их и доказывает им, и, наконец, заставит их замолчать, что не упустит своей непорочности. Он не ведает, почему это с ним случилось. Он знает, что это допустил Бог, но не знает, по крайней мере, почему, но говорит, что Бог имеет на это право, хотя я и не знаю, почему, но я буду крепко держать мою непорочность и праведность, и если даже умру, не упущу ее. Говоря об этом широком проломе, где он говорит, они пришли на меня как через широкий пролом. Если вы обратили внимание, описание его врагов, которые пришли на него, о которых он говорит, я не согласился бы поместить их отцов с псами стад моих. Он описывает, что это люди от отребья земли, изгнанные из общества, жмутся к кустам, щиплют можжевельник. То есть совсем не похожи на людей, чтобы они питались травой, можжевельником и где-то в рытвинах искали себе какой-то покой. Они, говорит, плюют предо мною, их-то сделался я песнею. Здесь Дух Святой описывает практически природу бесов, бесов гонимых, потому что каждый бес гоним. Вы знаете, что с тех пор, как Бог изгнал ангелов с небес, они перестали называться его ангелами и трансформировались в бесов, в демонов, то они стали гонимые. И когда люди начинали изучать природу бесов, то они гонимые. Вы скажете, почему Иов тоже гонимый? Потому что Иов прототип Христа, и он взял на себя грехи, а за грехами стоят бесы. И поэтому он тоже стал гонимым. И он здесь говорит, они гонимые, но они пришли и издеваются надо мною сквозь широкий пролом. Говоря об этом широком проломе, который так часто бывает в сущности каждого из нас и есть. Когда у Израиля появлялся подобный пролом, Бог говорил, я искал у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел. Стать в проломе стеною может только совершенный человек. В книге «Песни песней» невеста Христа говорит о себе, что «я стена». Если она стена, то она может стать в проломе. Ходатайствовать может только тот человек и становиться в проломе, кто является стеною. То есть практически Бог хочет показать, что каждый из нас должен и обязан стать в проломе самого себя, в проломе, который есть у нас, в широком проломе. Говоря об этом, я хочу сразу напомнить, что сегодня весь мир находится перед этим широким проломом. Я не говорю о людях неверующих, я говорю о верующих людях. Я говорю о Израиле и о Церкви Божией. Это эти два удивительные народа, которые сегодня имеют широкий пролом, через который бесы атакуют их. И ни Израиль, ни Церковь не воспользовалась обетованием Божьим, которое Бог дал для них. 2000 лет Израиль находится в поругании, под проклятием, и все не может взять свою территорию, и враги все продолжают окружать и угрожать ему. Несмотря на то, что он имеет часть территории, но на этой территории есть столько много врагов, он вынужден вести постоянную борьбу с этими партизанами, с этими бесами, которые в виде этих людей постоянно враждуют с ним. И церковь тоже около 2000-летий ведет такой же образ жизни, как Израиль, вне той территории, которую Бог ей пообещал. Если вы сверите с тем, какой должна быть церковь и что она имеет во Христе Иисусе, то вы увидите, что она вообще почти что ничего не имеет. Возможно, она имеет то, что сегодня имеет Израиль, но это далеко не то. И Бог сказал, что Он возвратит Израиля в свою землю, избавит его от всех врагов и сделает его господином над всеми врагами, над всеми окружающими народами, и они будут раболепствовать перед Ним, и что эта земля будет благословенной. И Бог в точности исполнит это. Но когда Бог будет это исполнять, Он будет исполнять это вместе с Церковью. Израиль является прототипом, прообразом Церкви. Апостол Павел сказал, это образы для нас. Но за этими образами стоит конкретный народ и конкретные обетования, которые Бог исполнит для них. Но также стоит Бог за конкретными обетованиями для Церкви Иисуса Христа. И Он будет исполнять это вместе с этим народом. Одновременно, по мере того, как Израиль будет благословляться, и Церковь будет благословляться. То есть она будет освобождаться от этих врагов. Сегодня же через этот широкий проем или пролом бесы атакуют Христа, то есть или же Церковь. Вы скажете, Христос недоступен. Правильно, Христос недоступен, но Церковь доступна. И когда они атакуют Церковь, они атакуют Христа. Разумеется, победить ее невозможно, но она не вошла в свой удел. Бог не это пообещал Церкви своей. Он пообещал, что она будет торжествовать и наступать на всякую силу вражью. И здесь мы посмотрим, почему через этот широкий пролом приходят эти бесы. Что это за пролом? Откуда он у нас появился? Кто проломил эту стену и прорвался к нам? Во-первых, Дух Святой показывает, что этот пролом должен быть нанесен каждому человеку. Этим проломом является наша ветхая природа. Через эту природу очень легко бесам прорываться, потому что это и является его проломом. Это самый широкий пролом. Церковь не любит сегодня говорить об этом проломе. Она хочет все время говорить и обманывать, и инспирируется этими религиозными бесами. У нас все нормально, во Христе Иисусе мы все имеем, мы радостны, мы счастливые в Боге. Они призывают людей из мира, говоря, приходите, и вы станете счастливыми. Но это далеко не так. Да, есть какая-то доля счастья, что вы избавлены от ада и что у вас есть вечная жизнь. Но Бог приготовил и здесь нечто драгоценное и великое – свободу от бесов и от ветхой природы. Видите, до тех пор, пока этот широкий пролом существует, нужна стена, которую нужно поставить там. И эта стена будет состоять из наших исповеданий, но эти исповедания должны исходить из правильных действий и соответствовать трезвым нормам Священного Писания. Если они не будут соответствовать, это не будет стеною. Это должно быть слово веры. И здесь Дух Святой показывает, что мы можем встретить в смерти Иисуса Христа. Потому что когда мы сораспинаемся со Христом, мы что-то там должны встретить. Мы встретим там ополчение бесов. Потому что в смерти Христа придет это ополчение. Почему Бог допускает его? Ведь мы приняли прощение, Бог нас искупил. Почему Он допускает этих бесов? Потому что, когда Бог нас искупил, Он искупил дух, душу и тело. Но душа и тело остались теми, какие были до покаяния. Изменился только наш дух, сокровенный человек. Теперь нам надо через дух перехватить инициативу над душою и над телом, потому что именно они и являются этим широким проломом. Здесь говорится о физических страданиях Иова, но мы больше сегодня переносим страдания душевные, давление на психику души. Конечно, я скажу, что, быть может, 99,9% переносят и физическую нагрузку. Каждая болезнь, прикосновение демонов, этой болезни Бог заплатил цену за то, чтобы мы вообще никогда не болели. И до тех пор, пока какой-то участок нашего тела или внутренних органов остается под болезнью, мы должны сражаться и выгнать оттуда болезнь или бесов. Часто это не болезнь, а бесы. Иногда бывает болезнь, болезнь надо выгнать. От болезни можно исцелиться, но беса надо изгонять. И Дух Святой хочет просветить нас и показать, что случилось с Иовом. Это не была простая болезнь и не была простая проказа. Эта проказа была следствием его одержимости. Бесы напали на него. Бог допустил, непорочный и праведный человек находится захваченный бесами. Сегодня христиане отвергают, что рожденный свыше человек не может быть одержим бесами. Когда я сказал однажды в одном пятидесятническом собрании здесь, что здесь 99,9 одержимых людей, это приблизительно, возможно, все 100. Они сказали, он ненормальный, он нас всех одержимыми сделал, вы представляете? До этого, говорит, мы его слушали, но теперь мы больше не можем слушать. Он ненормальный. Это говорил человек, одержимый почти что полностью бесами. Но он говорил ненормально, он не хотел признавать. Вот в том-то и беда церкви, что она не хочет признать, что она может быть одержимой. Если вы делаете то, чего вы не хотите, то значит вы одержимы. Конечно, ваш дух возрожден. Вы пытаетесь не делать зло, но вы делаете. Значит, вы одержимы. А если еще хуже, когда человек явно чувствует, что и тело, и душа подвергаются, ну, прямо силам тьмы. Но не Дух Святой посылает нежелание жить, нежелание работать, нежелание жить чистой святой жизнью, а наоборот, желание зла, желание извращения, желание греха. Мужья не удовлетворяются своими женами, жены не удовлетворяются мужьями, дети ищут себе других родителей, недовольны своими родителями, родители недовольны своими детьми, члены церкви недовольны пастором, пастор недоволен церковью, недовольны правительством, правительство недовольно своими людьми. Да это же все бесы. Это не просто характер, это бесы. И здесь у Иова показано, как Иов противостоит им. Дух Святой показывает, что мы должны сделать. Хотя Иов говорит, я не знаю почему, но он показывает удивительную гибкость, силу и мощь в своих исповеданиях. У него есть крепкое оружие. И если мы посмотрим, как он сражается им. Когда я глубже и глубже исследую книгу Иова, я смотрю, что почти каждый стих этой книги отзывается в псалмах Давида, где он говорит о своем состоянии и о состоянии будущего Мессии Христа. И, следовательно, о состоянии Церкви Христовой и каждого святого человека в отдельности. Бог приведет нас к абсолютной победе, если мы поймем, что Он дал нам уже власть наступать на всякую силу вражью, что бесов надо изгонять. Мы не сможем бесов повести на крест, но крестом Господа Иисуса Христа мы можем их изгнать. Проклятие будет изгнано проклятием. Смерть будет попираться смертью. И то, что происходило с Иовом в буквальном смысле, ну с нами в духовном смысле происходит. Разве церковь сегодня не находится в таком состоянии, не скоблит себя черепками? Разве мало сегодня у нее обвинителей и судей? Среди нее самой же. Я уже не говорю, что деноминация обвиняет деноминацию. Да в самой деноминации, в каждой поместной церкви члены друг друга осуждают. Друзья приходят и осуждают. Даже друзья, близкие, и говорят, ты повинен в том-то и в том-то. Мало кто придет вас утешать. Даже если нет греха, и у вас что-то случилось, скажут, ищи грех. Потому что так случается только тогда, когда ты в грехе. И люди начинают искать грех. И часто им называют грехом то, что не является грехом. Тебе надо смириться, тебе надо подчиниться. Иногда заставляют смиряться там, где нужно стоять камнеломом и не смиряться. А иногда говорят, стой, там, где нужно смириться и подчиниться. Как долго будет длиться этот болезненный период или процесс? До тех пор, пока не будет сокрушена и сломлена каждая часть в различных сферах нашей души. Это будет происходить. Я имею в виду, мы сами призываем крест Христов, мы молимся, Господи, я хочу быть распятым Тебе и избавиться от ветхой природы, но в то же время процесс длительности зависит от нас. Потому что не сразу весь человек, а каждая сфера души должна быть распятой. Один раз верою мы распинаем все, но потом я каждый день умираю, и Дух Святой открывает, что такая-то сфера души не распята. Там нету царства Духа Святого, там царство демонов. Я не могу в этой сфере господствовать над собою. Когда надо мне молчать, я говорю. Когда надо говорить, я молчу. Когда надо говорить тихо, я кричу. Когда надо воззвать к Богу, уста сомкнуты, как будто кто-то замкнул их, и нет никакой молитвы. Нет ничего. Это говорит о том, что произошел сильный захват. И Дух Святой здесь показывает, как через этот пролом эти бесы устремились на него. Он говорит, с правого боку встает это исчадие. Это те, что шли из ада. Встает это исчадие, сбивает меня с ног. Всю стезю мою испортили. Ужасы устремились на меня. И, конечно, это ужасное положение. Мы можем улыбаться друг другу в глаза, но никто не знает, что происходит внутри каждого человека. Бог хотел, чтобы то внутреннее состояние настолько засветилось, человек был избавлен от страха, от всего. Поэтому здесь нужно исповедание своей праведности. Обратите внимание, чем борется Иов. Он не борется тем, что он заслужил или что-то сделал. Он борется праведностью, которую получил от своего судьи. Он борется той непорочностью, которую получил даром от Бога. Он говорил о Боге, Искупитель мой жив, и Он восставит меня. То есть в этой ситуации мы должны обратиться к бесам, крестом Господа Иисуса Христа, уповать на Слово, знать Слово Божие, изучить его и противопоставить всем бесам Слово Божие. Вы знаете, когда вы чувствуете, что в вашей жизни, как у Иова, он вполне это начинает чувствовать, и видите, он уже явно начинает называть, кто его враг. Он не говорит уже о своих друзьях, что они ему враги. Он пред ними говорит, кто его истинные враги. Он называет этих демонов. Вы тоже наконец-то поймете. Если болезнь не поддается излечению, хроническая, долгая болезнь, значит там бесы. Значит, нужно прекратить молиться об исцелении и провозглашать свое исцеление. Надо изгнать беса. Быть может, это очень просто. И это действительно просто. И Бог дал нам власть называться и быть детьми Божьими. Власть наступать на эту силу. Но если ты никогда не наступал, а только молил и просил, Господи, помилуй меня. Бог говорит, я помиловал тебя. Я дал тебе мою власть. Боже, изгони беса. Он говорит, я дал тебе мою власть. Ты должен изгнать беса. Власть у тебя, власть моей крови. У тебя есть моя кровь. Начинай свидетельствовать об этой крови. То есть, когда мы начинаем познавать, я понимаю этот широкий пролом. Он почти захватил весь всех людей, всех христиан, я имею в виду. Когда мы приходим к Богу, мы каемся, мы возрождаемся свыше, широкий пролом остается. Дети, проклятые родителями своими. Родители проклинают детей, не зная, что проклинают. Это один из широких проломов. Муж проклинает жену. Это один из широких проломов. Иногда он проклинает жену, но проклятие возвращается на него. Оно иногда возвращается на него. Если жена сможет противостать и защититься от его проклятия, проклятие возвратится на него. А если не сможет защититься, значит, оно будет на жене. Самое сильное проклятие – это от власть имущих, которые поставлены Богом над нами. Вы почти что не способны защищаться от той власти, которая над нами поставлена. Все грехи и все проклятие, которое приходит к нам, оно приходит из-за неподчинения и непослушания той власти, под которую нас Бог поставил. Жены могли бы быть вообще благословением для этого мира и для семьи, если бы они могли подчиниться мужьям, а не диктовать им и не учить их ни в коем случае. Хотя вы и умнее, до тех пор, пока он не спросит вас, до тех пор, пока он не признает вашего духовного авторитета, уйди в свою тайную комнату и молчи, исполняй свой долг. Некоторые жены исполняют свой долг только тогда, когда все идет мирно и хорошо. Но Слово Божие говорит, ты обязана исполнять его и тогда, когда он грубый и когда он хам. И тогда ты обязана выполнять твой долг. Если ты не выполняешь твой долг, ты открываешь для себя этот широкий пролом. Если дети чувствуют, что родители не правы и не подчиняются им, они открывают для себя широкий пролом для бесов на свою жизнь. Я имею в виду, если вы можете обороняться, и вы страдаете за истину, вы все равно страдаете, но лучше страдать за истину. Мы не обязаны подчиняться нашим мужьям и нашим родителям, если они говорят нам против Слова Божия и учат нас против, учат нас лгать, красть, обманывать, лицемерить, завидовать, ненавидеть других людей. Мы не обязаны подчиняться им вне Слова Божия. Муж – глава жены, но жена не обязана ему подчиняться вне Слова Божия. Бог выше мужа. И во Христе Иисусе нет мужского пола и женского. Но я все-таки хочу говорить, что это называется теократией. Никогда в церковь не придет благословение до тех пор, пока там будет демократическая структура правления, где пастор выбирается просто членами церкви по голосованию. Ну, вы представляете, если бы детям не понравился отец, и они выбрали бы себе другого отца или другую мать. Они бы сказали отцу, ты знаешь, нам эта мать не подходит. Мы вот голосованием решили, нас вот ты 11 родила, но ты не справляешься с нами, мы тебя не хотим, нам нравится эта женщина, и мы проголосовали, давай уходи отсюда. Заключаем контракт на 4 года. Но в церкви приблизительно так делают, а церковь – это семья. И мужа не выбирают, как и пастора не выбирают, дети. Бог им дает. Они рождаются, они не выбирают, они не вольны выбирать. Это очень важно. Если человек не находится под властью, он находится под проклятием. Власть – это покрытие, которое защищает нас от бесов. Не будет широкого пролома, если мы признаем и подчинимся той власти, которая существует, ибо нет власти Богом не установленной. Царю ли, как верховной власти, мужу ли, родителям ли, пастору церкви, лидерам ячеек, пресвитерам, епископам, это и есть лидеры ячеек, надзиратели и старшины. Пресвитер – это старшина, старшина, а надзиратель – это епископ. Пастор выше их на несколько голов, они просто его помощники, и куда он их пошлет, эти епископа и пресвитера обязаны делать, это его помощники. Сегодня пресвитера и епископа управляют пасторами. Но пастор не должен быть управляем ими. Вы видите, у нас нет законной власти. Я верю, что как только жена признает законную власть, придет благословение в дом. Вы поймите, неважно какой муж, она не признает его власти, потому что он хам. Или потому что он ей кажется грубым. Вот и все. Поэтому она не признает его власти. Но если она признает его власть и будет выполнять свой долг. Я повторяю, здесь нужно всегда иметь грань и понимать, что служить Богу и служить мужу – это разные вещи. Если муж заходит на твои границы, где ты должна служить Богу, ты можешь сказать «нет». Но если это не Божьи границы, и он не переступил границы, а просто в ваших личных сферах, ваши взаимоотношения, тебе кажется, на твой взгляд, неправильные, ты хотела бы изменить своего мужа, и ты пытаешься изменять его путем голодовки, путем проституции, То есть есть домашняя проституция, когда жены продают себя. Будешь хорошо вести себя, значит, получишь меня. Будешь плохо вести себя, не так, как я хочу, значит, ты меня не получишь. Это грех. Мы не признаем власти, мы ходим без покрывала. Ну и толку, что ты завязалась, это не есть покрытие. Покрытие – это власть, которая покрывает тебя и защищает тебя. Вот истинное покрытие. Если ты не подчиняешься мужу, не подчиняешься пастору, да кому нужен твой головной убор, он не покрытие. Кому нужны твои волосы, ты постриженная наголо или у тебя длинный волос, у тебя нет покрытия. Павел говорил об обыкновенной прическе, но за обыкновенной прической, за обыкновенным покрывалом естественным, которое дано женщине в волосах, он говорил о покрытии и о другой власти. Говоря об отношениях мужа и жены, он говорил об отношениях Христа к церкви и церкви ко Христу. Я говорю о широком проломе. Его нужно закрыть. Церковь должна закрыть широкий пролом. Как она закроет? Каждая семья отдельно должна закрыть его. Каждый человек отдельно должен закрыть его. Потому что если мы приняли праведность и стали праведными, то мы должны творить правду. Вы не можете творить правду прежде, пока не примете праведность. Поэтому праведность всегда принимается прежде. А потом вы начинаете творить правду и распространять ее на дух и на душу, на тело. Все будет происходить из вашего духа. Дух не находится под инвазией сатаны. Только душа и только тело. Вы чувствуете эту атаку сатаны. И здесь Иов говорит: «Я взываю к тебе», и как будто бы ты не слышишь. Но практически он слышит. Видите, время, он взывает, нужно достаточно исповеданий для того, чтобы это произошло. Сколько сегодня разрушено святых браков? Сколько сегодня генетически прокляты святые? Отцы не виноваты, виноват Адам, через него пришло через ваших отцов, не вините отцов. И как я говорил, самая сильная беда, самый широкий пролом, который мы позволяем себе делать для бесов, это наши обиды, когда мы не можем, не желаем простить. А иногда не умеем, не знаем, как простить. Некоторые желают, говорят: я хочу, но не прощается. Подожди, сразу не могу. Ну, прости меня, да, вот сейчас так я тебя и прощу. Ну, не могу, подожди, вот пусть пройдет, ну, несколько дней. Я не могу так сразу простить, больно. Но это не есть прощение, когда у тебя там станет легко или хорошо. Возможно, эта боль еще усилится. Она не будет легче. Прощение – это не акт ваших чувств. Дух Святой не говорит, когда тебе больно или не больно. Он говорит: просто прощайте. Прощение – это акт воли и акт просвещенного разума. Вот и все. Когда вы начнете прощать на уровне Писания, как Писание учит, сатана будет обманывать вас и говорить: вы лицемерите, вы лжете, вы же не простили, у вас осталась боль, осталась обида. Где же она осталась? В чувствах. А разве Бог на чувства смотрит? Разве я чувствами хожу или все-таки верою? Значит, Бог смотрит на мою волю, на мое исповедание и на мое сознание. Если я хочу простить, я говорю, я прощаю. Вот поэтому здесь Иов показывает, как он борется. Он говорит: когда я ждал добра, пришло зло. Когда ожидал света, пришла тьма. Это должно однажды случиться. Когда Бог нас спас, мы действительно испытывали радость. А многие святые с такой искренностью и посвящением себя отдали, что практически у них не было уже личного греха. Бог им все простил, но тем не менее эта бездна распахнулась перед ними. И они говорят: Господи, за что? Они начинают смотреть на других нечестивых и говорят: Боже, эти нечестивые люди, которые сидят рядом со мною в собрании, они видят, что они нечестивые. Они прелюбодействуют, они крадут, они лицемерят, они завидуют. Они просто ходят, галочку ставят в собрании, отметились, побыли в собрании. Они не живут христианской жизнью. И у них все хорошо. А я отдаю полностью, посвящаю себя, и у меня от часа к часу все хуже и хуже. Почему? Потому что не внезапно сокрушаться, а у тебя потому, чтобы ты закрыл этот широкий пролом. Он есть у всех, но бесы часто скрывают этот широкий пролом от людей. Говоря: у тебя все нормально, у тебя все спокойно, не переживай. И действительно, когда вы встречаете религиозных людей, видимость — все нормально. Они настолько уже мертвы, что видимость — все нормально. Но на самом деле ничего не нормально. Поэтому Дух Святой сегодня хочет показать нам через книгу Иова, чтобы мы могли противостать в проломе и сораспяться Христу. Исповедание праведности в сокровенном человеке должно выйти через наши уста. И Дух Святой показывает, как оно должно выходить. Мы должны говорить Богу то, что с нами происходит. Это очень важно. Если вы будете молчать и не говорить, что с вами происходит, это одно из сильных исповеданий, когда вы говорите, что с вами происходит, что вы чувствуете. Боже, я чувствую, как будто каленым железом жгут меня. Я чувствую, внутренности мои кипят. Вы скажете, зачем об этом говорить Богу? Потому что вы этим самым исповедуете Христовы страдания, и вы сораспинаетесь и говорите, что вы чувствуете, вы исповедуете. Вспомните, как Христос молился, Он точно так же молился и исповедовал Отцу и говорил, что с Ним происходит. Это очень важно для Бога. Мы должны исповедать крест. Когда вы исповедуете ваши боли и то, что вы чувствуете, исповедуйте как можете, что чувствуете, то и говорите. Тем более, что вас никто может не видеть и не слышать. Вам не нужно стесняться, что у вас некрасиво получается, неграмотно. Как вы можете? Но это будет одно из сильных оружий, потому что это первоначальное исповедание в сораспятии Христу. Вы должны говорить об этом Богу, и когда вы говорите, то в это время Дух Святой начинает поддерживать вас. В это время вы будете чувствовать утешение, хотя как будто бы его не будет приходить. Вы будете говорить, Боже, я зову и Тебя, нет. Я обращаюсь направо и налево и не слышу Тебя. Часто люди говорят, я раньше молился, я чувствовал, Дух Святой был со мной, сейчас не знаю, почему Он меня оставил. Ищи грех, говорят. У Иова не было греха. Когда вы сораспялись со Христом, то вы должны исповедать это все и стоять на своей праведности и непорочности. Если есть грех, он полностью высветится Священным Писанием. Обычно, когда крест проходит, он проходит уже с такими людьми, которые прекрасно знают Священное Писание. Если вы не знаете Писание, то вы никогда не сможете сораспяться Христу. Вы можете говорить эти фразы, вы можете говорить, Боже, я согласен, пусть это будет, но этого никогда не будет. Это происходит только с теми людьми, которые подошли в духовной фазе своего роста к определенному моменту, когда они могут идти на крест. Христос не пошел на крест, когда ему было 12 лет. И в 20 лет не пошел, и в 30 лет не пошел. Но когда он пришел в мужа совершенного, написано, он страданиями навык к послушанию. Вся его жизнь была страданием, независимо от креста. Он страдал, видя окружение свое. Он страдал от неправильного отношения к себе. Он страдал, когда начал служить. Его не признавали, его хотели убить. Его предавали постоянно. Он страдал все время. Но все предавал судье праведному, прощал. И страданиями навык послушания, написано, совершившись, пришел в совершенство, как человек во Христе. И Иисусе приходит, так и Он пришел в совершенство в Духе Святом. И здесь очень важно говорить об этом. Когда вы говорите второй вид исповедания, вы начинаете исповедовать свою праведность. Вы исповедуете свои боли, свои страдания, вы говорите о том, что вы прощаете, и в то же время вы исповедуете свою праведность. Давайте посмотрим, как Иов исповедует свою праведность. 31 глава. «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице. Какая же участь мне от Бога свыше, и какое наследие от Вседержителя с небес? Не для нечестивого ли гибель, и не для делающего ли зло напасть? Не видел ли он путей моих, и не считал ли всех моих шагов? Если я ходил в суете, если нога моя спешила на лукавство, пусть взвесит меня на весах правды, и Бог узнает мою непорочность». Вы видите, здесь он задает массу вопросов, и, разумеется, не этим трем друзьям. Он задает их непосредственно Богу, и он разговаривает, он говорит. Он не молчит. Если вы молчите, если вы не задаете вопросов Богу. И вот он говорит, Господи, он говорит ему об обетах, о заветах. Он заключил завет со своими очами, чтобы не помышлять ему о девице. Чтобы, когда он встретит своими глазами красивую девицу своего вкуса, он заключил завет с очами, чтобы не пропускать в мысли и не помышлять о ней. Зачем он это сделал? Вы знаете, что он был восточным царем, весьма богатым человеком, и в то время было многоженство. Допускалось, разрешалось и не являлось грехом. Иов имел одну жену и ни одной наложницы. И он заключил завет с очами своими не помышлять о девице и не иметь больше жен. Он заключил завет, чтобы иметь только одну жену. Где вы видели, чтобы восточные владыки того времени имели по одной жене? Такого не было никогда. Чем больше жен, тем больше славы, богатства. То есть по женам судили о богатстве и о славе, и о положении в обществе. 20 жен значит очень богатый и сильный человек, если может 20 жен содержать. Видите, это был совершенно другой менталитет. Но у Иова откуда это взялось? Если этого не было у Авраама, у Иакова, если эти патриархи имели не одну жену, если Давид имел много жен, любимец Бога, как Иов достиг такого положения? Петр вообще был изумлен и сказал, что если у меня будет одна жена, я не спасусь. Вы скажете, этого не говорил. Нет, он так сказал. Когда Иисус сказал, что у человека должна быть только одна жена, Петр сказал: Господи, а кто же тогда может спастись? Ну, кто может спастись, имея одну жену? То есть невозможно иметь одну жену. Тогда менталитет такой был. Как это? И люди спокойно, свободно. Фарисеи задали вопрос Христу. Однажды, когда в небесном царстве, то есть в Саддукеи, они не верили в воскресение, и чтобы поиздеваться над воскресением, в которое они не верили, они говорили: хорошо, вы говорите, есть воскресение. Ты учишь о том, что есть воскресение. А вот у одной женщины было 5 мужей. Умирал и женился другой на ней. Умирал этот, она выходила замуж за другого. 5 братьев ее по закону брали. Брат должен восставить семя брату и взять ее в жены. Но ребенок не будет считаться его. Он говорит: у нас были случаи, что 5 ее имели женою, и никто не имел детей от нее. В воскресенье чьей она будет женою? И тогда Христос сказал изумительные слова. Он сказал: в воскресенье не женятся и не выходят замуж. Это первое. Второе, он сказал о женитьбе, что вначале не было так, как вы сейчас делаете. Кто же будет женою, сколько жен и мужей? Сотворивший вначале мужчину и женщину, сотворил и сказал: и будут двое одна плоть. Поэтому Иов – это яркий символ Христа и Церкви, яркий символ образца семьи. Он заключил завет. Зачем он должен был заключать завет? Мы завет заключаем только тогда, чтобы он охранял меня. Завет – это обет Богу. Когда я заключаю завет, это обет Богу. И обеты Богу заключаются на основе заповедей. Иов знал заповедь, что 2 жены – это грех. Моисей говорит: по жестокосердию вашему разрешил вам, но вначале не было так. Грех остается грехом. Вот почему людям Старого Завета нельзя было приходить и есть Пасху или священные хлебы, если он прикасался к женам. Они не могли прикасаться к женам, потому что у него не одна жена, а жены. Когда у него была бы одна жена, Бог никогда бы не выдавал такой заповеди: очиститесь, не прикасайтесь к женам. И вы знаете, в Новый Завет это перешло, некоторые церкви внедрили, перед хлебопреломлением: очиститесь, не прикасайтесь к женам. Да слушай, у меня одна жена. Чего ты с больной головы на здоровую лепишь? Если у тебя их много, не прикасайся, у меня одна. И прикасаться к одной жене не грех. А когда их 2, тогда грех. И Бог терпел это, мучился и терпел, он не создавал так. И для того, чтобы евреи могли участвовать пасхальной вечере, они должны были не прикасаться к женам. Они должны были очиститься. Для того, чтобы перевести народ через Иордан, Иисус Навин сказал: не прикасайтесь к женам, очиститесь. Когда Давид пришел к священнику и сказал: если у тебя какая пища? Он сказал: у меня никакой пищи нет, кроме священных хлебов. Я, говорит, мог бы тебе дать, но как твои люди? Как у вас насчет женщин? Он говорит: с нами не было женщин вчера и 3-го дня. Я читаю в пятидесятническом постановлении. Они берут это место и говорят: 3 дня человек должен не прикасаться к своей жене перед хлебопреломлением. Жена не должна жить со своим мужем. Видите, Вот это и есть то невежество, это широкий пролом. Если вы верите, что вы становитесь святыми и можете участвовать только потому, что вы 3 дня не будете прикасаться к жене, это широкий пролом, через который бесы будут проходить. Потому что мы прикасаемся к вечере или же к телу Христа, к его крови, благодаря его голгофской смерти. Что мы приняли праведность, благодаря того, что мы простили наших обидчиков и мы оставили грех. А прикасаться к жене не грех в любое время. В любое время. И мужу к жене, и жене к мужу. Вы одна плоть. Двое одна плоть. Но когда там есть третья, то это уже не одна, это будет грех. Вот почему был грех. И здесь он говорит, я положил завет. Он понимал свою природу, и видя природу, которая могла нарушить заповедь Божью, дал Богу обет в данной заповеди. Никогда не дают обетов Богу, если там нет нарушения. У Иова были поползновения, он не сделал этого. Но у него были желания, у него начались помышления о девице. Он был царем, было много прекрасных девиц, и они ожидали, когда он их возьмет, потому что он мог бы взять. И он, желая служить Богу, решил не нарушать этой заповеди и дал обет Богу. Когда вы даете обеты Богу и посвящаете себя, вы должны посвящать себя только в тех заповедях, которые вы чувствуете, что вы можете нарушить, или же вы уже их нарушили. Иаков нарушил заповедь о десятинах. Он не отдавал десятины Богу. Не приносил их в город Салим Мелхиседеку. И когда он убегал от своего брата Исава, и Бог встретился ему в пустыне и благословил его, Иаков знал, что это благословение относительное. Оно будет его лишь только тогда, если он исполнит нарушенную заповедь. Единственной нарушенной заповедью у Иакова было то, что он дал обет Богу. Он сказал, Господи, если ты возвратишь меня с миром, и я с миром возвращусь из пути, в который иду, то на месте сем я воздвигну дом Божий, и я отдам тебе 10-ю часть из всего, что имею. Это говорит о том, что Иаков до этого времени не отдавал 10-й части Богу, но знал, что она принадлежит Богу. Иов знал об этом, что нельзя помышлять о девице. Дальше он скажет, мы увидим и о женщине любой нельзя помышлять. И что у него был завет, он положил обет. Здесь Дух Святой уже учит нас, как давать обеты и где их дают. Не буду пить пепсиколы, не буду есть мясо, не буду выходить замуж, не буду жениться. Жениться не грех, замуж выходить не грех, есть мясо не грех. Дайте обеты в том Богу, в чем вы нарушили его заповеди. Не буду больше бунтовать. Я даю обет подчиняться своему мужу, подчиняться начальнику на работе, подчиняться моему пастору, подчиняться моему лидеру. Дайте такие обеты. Войдите в Божий порядок. Все грехи, они из теократии исходят, то есть в нарушении теократии, в нарушении власти, бунт, непослушание. Первый грех, который сделал сатана, это был бунт. Он не признал над собой Божьей власти. Первый грех, который сделал человек, он не признал над собой Божьей власти и подчинился дьяволу. Дьявол не был его Богом. Бог не являлся его властелином. Подчиняясь дьяволу, он объявил бунт Богу. Он не подчинился Богу, он нарушил заповедь. Все грехи находятся здесь, в нарушении власти, которая стоит над нами. Когда вы начинаете проклинать власть, когда вы начинаете критиковать ее, Слово Божие говорит, молитесь о ней. Я, исследуя Писание, был поражен апостолами. Те императоры, которые существовали в то время, их можно было бы критиковать, когда сегодня их описывает история. Я читал характеры, привычки и быт этих римских императоров. То есть именно в дни этих императоров протекала первая жизнь первой апостольской церкви. Я не увидел нигде, чтобы они критиковали эту власть. Апостол Павел и Петр писали, что царю или как верховной власти надо подчиняться и отдавать налоги, платить. Какой бы он ни был, на наш взгляд, кажущийся нам несправедливым, нам надо платить. Я знал людей, которые по пророчеству прекратили платить. Мне представили одного пророка, ты знаешь, это очень сильный человек, ему Дух Святой открыл. Почему должно платить эти таксы? Не буду платить таксы, Бог мне сказал. Я заработал, это мое, и я лучше Богу это отдам. Но Христос сказал, Божье отдайте Богу, а Кесарево отдайте Кесарю. Вы что, хотите пользоваться цивилизацией, жить в городе и не платить налогов? Ну иди тогда в тайгу, где тебя не достанет никто, и я посмотрю, там не нужно платить налоги. Но там нет и магазинов, куда ты будешь ходить. Там нет ничего. Но ты живи там со змеями и с обезьянами, и там у тебя никто не потребует таксы. А здесь ты обязан давать, какую бы ее ни назначили. Даже если назначат 90%, а 10% тебе. Будешь жить на 10%, и Бог тебя благословит. Отдавай и не смущайся, это не твое. Раз они потребовали, это не твое. Однако люди пытаются всячески уходить от этих налогов. Уходя от налогов, вы открываете для себя дверь для проклятия. Мы ищем пути, как и этот мир, чтобы уйти, не подчиниться, не отдать царю должное. Ну ладно царю, мы Богу не отдаем. Если уж люди Богу не отдают, то царя, конечно, можно обманывать. Но если Бога уже провели, обманули. Сегодня церковь не живет святыми нормами. Вместо того, чтобы платить, она даже выступает против Бога, против десятин, она выступает. Он положил завет, Иаков, я сказал, я отдам тебе. А Иов положил завет, сказал, я положу завет с очами моими. Если вы чувствуете, что определенные обстоятельства возбуждают вас с похоти, вы должны положить завет, не ходить в эти места. Вот здесь можно завет положить. Я ложу завет или я даю завет, я оставляю эту профессию, потому что эта профессия вызывает у меня похоти. Есть такие профессии, которые очень грешные. Можно быть официантом, но смотря в каком ресторане. Есть такие рестораны, в котором вы не можете быть официантом. Слишком разврата много. Следовательно, вы не можете оставаться на этой профессии. Есть профессия вора. Но это ж не значит, что ты должен остаться вором. Если вы постоянно раздаете людям вино, вы представляете? Христианин или христианка не имеет права раздавать людям вино в ресторане. Не ходите в такой ресторан, идите, работайте в том ресторане, где вы не будете приносить людям вино. От вина бывает распутство. Широкий пролом вино открывает, и бесы входят. Вы думаете, это прекрасно, вы принесли вино, еще вы его рекламируете. Сколько тебе, вам дают типсы, то есть чаевые, и он радуется. А не знаешь, что ты для себя открыл этот широкий пролом. Прекратите приносить вашим неверующим мужьям вино, когда они просят у вас. Вы открываете проклятие в свой дом. Пусть он сам принесет, но пусть не ваши руки. Скажите, я христианка, я покаялась, отныне я тебе не принесу вина. Отныне я тебе сигарет не принесу. Отныне я не буду с тобой участвовать в наркотиках и в наркоделе. Все, закончено, я христианка. Этого больше не будет. Таким образом, вы закрываете, захлопываете эту дверь. Обязательно. То есть вначале вы принимаете святость, то есть вы принимаете праведность, а потом нужно проявить святость Божию. Освобождение не все. Если вы освободились, но не живете святой жизнью, бесы придут опять. Но Иов здесь говорит, я положил завет с очами моими. Я хочу, чтобы мы поняли. Все обеты, которые мы приносим, все посвящения, это только те, которые соответствуют Писанию и заповедям. Если Бог конкретно человека посылает на определенное служение, человек сопротивляется, но приходит момент, когда он дает обет, говорит, хорошо, Господи, я пойду. И потом не исполнил своего обета. И проклятие раскрылось, и он умирает. Даже в момент смерти, если он скажет, Боже, прости меня, я пойду, проклятие становится, болезнь уйдет. Обязательно уйдет. Но вы не можете сами пойти. Вы можете представить Богу и сказать, Господи, хорошо, я пойду по твоему закону. Только церковь властно посылать евангелистов в путь. Какой бы он ни был супер помазанный, он не может сам себя послать. Апостол Павел был послан церковью. Все посылались, у всех была какая-то власть, какое-то прикрытие. Если нет у тебя прикрытия, и ты пошел сам, ты погиб. Хотя ты имеешь служение, но нужно дождаться. Ты имеешь дарование, но нужно дождаться этого посланничества. И вот здесь нужно заключить завет. Я буду подчиняться. Я отныне замолкаю, я буду подчиняться. И теперь он говорит, Иов, какая же участь мне от Бога свыше? Я заключил завет с моими очами. Он далее говорит, я еще заключил такие заветы. Давайте прочтем дальше, что он делает. Если стопы мои уклонялись от пути, и сердце мое следовало за глазами моими, и если что-либо нечистое пристало к рукам моим, то пусть я сею, а другой ест, и пусть отрасли мои искоренены будут. Вы видите, у него не только обет был со своими очами в отношении девиц. У него также обет был и в отношении того, что к его рукам никогда ничего не прилипало. Он никогда не ходил и не менял ценники в магазине. Вы знаете, сколько сегодня христиан этим занимается? Идет покупать платье, смотрит, $100 понравилось, но слишком дорогое. Там $56. Раз, потихоньку сменила ценник, набросила 56, приходит на кассу. Там стоит какая-нибудь девочка такая, $5 получает, ей какая разница? Провела и вышла. И радуется, носит, пришла в собрание. Но представляете, сколько таких сегодня людей? Очень много сегодня в собрании люди сидят в краденой одежде, краденая мебель. Один мне говорит, моя жена, говорит, пошла, говорит, и мебель, говорит, стоит 3 с лишним тысячи. Она, говорит, пошла, 1500 сняла и повесила туда. И говорит, знает же, видит, что неопытный продавец. Она не пошла, говорит, к опытному, а взяла неопытного. И тот ей за 1500, говорит, отпустил мебель, которая стоит около 4. Вот так, говорит, брат Аркадий, мы и живем. Это члены церкви. Они приходят. Я говорю, хорошо бы, чтобы она пришла и исповедовалась, а не ты за нее исповедовался. Он исповедался и в своих грехах. Но он не один, таких много. Слава Богу, что люди приходят, исповедуются и открывают грехи свои. Но я просто показываю, что Иов говорит, я заключил завет, к моим рукам ничего не будет прилипать. Он говорит, если я что-то брал, если я моего завета не выполнил, то пусть я буду сеять, а другой будет жать. Вы знаете, что иногда, ну, можно взять. Бывает мысль, ну, у меня так было здесь несколько раз, и я думаю, у каждого было. Вы берете и неправильно считает она вам. Ну, посчитали, вы смотрите неправильно. Что делать? Возвратиться? Ну, чепуха там. Ну, приятно все-таки, $20 сэкономили. Взяли, я помню, что-то взял и пришел домой, потом смотрю, думаю, я брал, я знаю, что это дорогое, но почему так мало с меня взяли? Просмотрел. Ну, идти, надо идти. Неужели я сейчас за эти $20 буду терять мой обет пред Богом, чтобы что-то прилипло к моим рукам? Раз просмотрел, значит, нужно терять время. Пошел, я прихожу, говорю, вы неправильно посчитали, неправильно с меня взяли. Ну, говорить слишком не могу, она возмутилась, вызвали менеджера. Стали, они долго не могли понять, они думали, что я требую деньги у них. Когда они узнали, что я принес им деньги, и что они, значит, смутились совсем. И говорят тогда мне, вы можете забрать, it's okay. Я сказал, я не могу забрать. Я не хочу, они говорят, ну, мы вам разрешаем. Я говорю, а вы кто здесь? Вы продавец, да. Я говорю, что вы хозяин этого магазина, что вы мне разрешаете? Тогда они говорят, ну, сори, тогда взяли и, то есть, пробили на кассе. Вы понимаете, что мы должны быть святыми в этом отношении. Если вы приняли праведность, творите правду. Обязательно Бог покажет им. Я не знаю, как на меня посмотрели. Может, как на дурачка. Может, обычно люди иногда смотрят, что у человека что-то не в порядке с головой, раз он так себя ведет. Настолько сегодня, ну, привычно нарушать эту заповедь, воровать. А там написано «не пожелай». И вот здесь он говорит, если я это делал, я показываю, что Иов говорит свои обеты перед Богом. Он воздает обеты, то есть он находится под жестоким страданием и начинает обеты вспоминать Богу. Вот обеты вы можете вспомнить. И он говорит, Господи, я исполнил мой обет пред лицом Твоим. Я сказал и я сделал пред лицом Твоим. Ничто к моим рукам не пристало. Далее он говорит, если сердце мое прельщалось женщиною, и я строил ковы у дверей моего ближнего, пусть моя жена мелит на другого, и пусть другие издеваются над нею. Потому что это преступление, это беззаконие, подлежащее суду. Это огонь, поедающий до истребления, который искоренил бы все добро мое. А теперь он говорит по отношению прелюбодеяния. Это было как будто бы законом в те дни взять девицу, жениться, добавить себе жен. Но он здесь не только девице, и завет положил с очами своими. Я не строил ковы ближнему моему. То есть я не давал себе возможности, все заходит от нашего мышления. Но он положил обет не мыслить о чужой жене. Это не мое, и все, какая бы она красивая ни была. Какие бы глазки она мне не строила, какие бы комплименты он мне не давал. От того, что муж не дает комплименты, это не значит, что надо изменять мужу. Потому что те, кто прелюбодействует, они умеют давать комплименты. Они говорят, что ты прекрасная, красивая, хорошая, что он такой никогда раньше не встречал. Но он просто охотник, подстрелит тебя, а потом пойдет, будет другой эти же слова говорить. Насмеется над тобою. Иов говорит, если я так делал, то пусть над моей женой так поступают, как я поступил. Пусть над ней тогда издеваются. То есть он и здесь дал обет Богу. Значит, мы должны давать обеты Богу в тех вещах, где мы видим, что мы способны нарушать, что у нас начались какие-то отклонения. Мы должны встать и заключить завет с Богом, дать обет по нарушенной заповеди. Если кто смотрит на женщину с вожделением или на мужчину, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Посмотреть с вожделением – это значит пожелать с ней интимных отношений, воображать себе, что вы с ней или с ним что-то имеете. Я понимаю, иногда бесы могут так приступить к вам, но бесов написано «изгоняйте». Уберите все возбуждающие картинки, потому что многие христиане имеют порнографические журналы, имеют порнографические фильмы, берут тайком, смотрят. Это разрушит вас. Это убьет. Иов говорит, это истребило бы и поело меня. Это широкая дверь, которая откроется для бесов в твою жизнь. Закрой ее и дай обет Богу. Если дальше он говорит, я пренебрегал правами слуги и служанки моей, когда они имели спор со мною, то что стал бы я делать, когда Бог восстал? И когда он бы взглянул на меня, что мог бы я отвечать ему? Не он ли, который создал меня во чреве, создал и его, и равно образовал нас в утробе? Здесь он говорит по отношению к своим слугам. То есть слуг нанимали и им платили. Это особенно относится к тем людям, которые имеют бизнес и нанимают других людей, и не платят им, обманывают их. Говорят, договариваются за одну цену, а потом дают им другую цену, обманывают. Плата наемника будет вопиять. Он говорит, пренебрегал ли я правами слуги или служанки моей, мы созданы с ним одинаково. Если ты договорился с ним за эту цену, отдай ему эту цену. А иначе ты будешь повинен. И он говорит, Иов, я и в этом заключил обет. Он сейчас говорит об обетах Богу, какие он заключал. Потому что у каждого сильного человека, богатого человека, у каждого бизнесмена всегда есть возможность обмануть. Всегда есть такие люди, которые не будут сильно требовать и тащить вас в суд. Бизнесмен всегда чувствует, что с этим человеком надо осторожно, ему нужно немедленно отдать и все. А этого можно покрутить, поводить. Этого вообще можно сказать, друг, я не даю тебе. А есть такие, которые не придут и не попросят. Придут, вы скажете нет, и он больше не придет. И больше вы его никогда не найдете. А когда придете к Богу однажды и захотите с ним встретиться, он скажет, пойди найди этого человека и отдай то, что ты ему не отдал. Боже, я не знаю, где он живет, я даже его имени не знаю. Пока ты не отдашь ему, не найдешь его имя, не узнаешь, никаких отношений со мной не будет. Я встречал людей, которые так поступали. Когда приближались к Богу, Дух Святой начинал к ним говорить. Если вы помните, я рассказывал вам об одном человеке, возможно, кто-то читал о нем. Когда он стал приближаться к Богу, Бог сказал, я с тобой не могу иметь более близких отношений. Ты помнишь? Я помню, но больше 10 лет назад он был продавцом и 2 раза взял с одного покупателя. По ошибке, не намеренно. Он говорит, Господи, это же не было намеренно. Он рассчитывался сразу с 2 клиентами и потом потребовал 2 раз у клиента плату. Тот говорит, я вам уже заплатил. Он говорит, я тебе сейчас дам, заплатил. А ну-ка плати или взял товар назад. Тот побагровел весь в лице, но доказательств никаких нет, что он дал. Он вытащил и 2 раз заплатил и забрал. И когда, говорит, он ушел, я, говорит, проиграл это все в уме и вдруг вспомнил, что он мне заплатил. Но этот человек больше никогда не пришел в мой магазин. Ну и так это совесть судила, потом это все ушло, а потом он стал христианином хорошим, он и до этого был христианином, а потом Дух Святой повлек его в евангелизацию, он вступил в миссионерскую организацию, стал работать там, и вдруг Дух Святой сказал, ты не можешь работать у меня, я не могу с тобой общаться, найди того человека, Боже, если ты мне скажешь его адрес, я отошлю ему в 100 раз больше этой суммы. Во-первых, я сейчас в другой стране. Он говорит, нет, поезжай в эту страну, найди его и отдай ему. И он не сказал ему ни адреса, ничего. Он заплатил большие деньги, он приехал в эту страну, он спрашивал у всех людей, он спрашивал, дошел до царя этой маленькой страны. И тот сказал, у нас здесь есть один в этой местности старожил, очень старый человек, мы спросим его, вы опишите черты этого человека, возможно, это будет он. И он дал ему адрес к этому человеку. Я пришел, говорит, постучался к нему в калитку, и когда этот человек вышел, я, говорит, узнал его, это был он, этот старожил. И когда он, говорит, увидел меня, он сказал, ах, это вы два раза с меня взяли. Прошло больше 10 лет, и он помнит, у него до сих пор у бедного старика обида, что его обозвали вором и лжецом, и два раза с него взяли в то время, когда он говорит, я потому и пришел к вам попросить прощения. Это не было намеренно. Но потом, когда вы ушли, вдруг я вспомнил, я рассчитывался с тем и с другим, но это все ушло. А где же ты был раньше, он ему говорит. Я же мучился до сих пор. Меня никто никогда не называл вором. Я не вор. Он говорит, Бог послал меня. Когда я стал приходить к Богу, Бог сказал мне, я не буду с тобой иметь. Найди его. Я нашел, и вот я по Писанию отдаю тебе больше, 4. Тот принял. Они обнялись. Сердце его расплавилось, когда он узнал, что это не было намеренным актом. И когда, говорит, возвратился назад, первый человек, который мне встретился на дороге, упал предо мной на колени и стал судорожно в конвульсиях биться, в слезах и плакать. Ухватился за меня. Я спросил, что случилось? Он говорит, я хочу покаяться. Я сказал, я не понял. Я хочу покаяться. Я, говорит, не мог пройти по улице, все люди бежали ко мне, все хотели покаяться. Никто ничего не знал. Но человек осветился, через него начала действовать сила Божия, и когда он приближался к какому-либо человеку, Дух Святой показал ему, что может быть. Я, говорит, не призывал их, они подходили, я, говорит, не знаю, извините меня, но у меня сильное чувство, что я должен покаяться и исповедать вам грехи. И он говорит, я принимал, Дух Святой говорит, начинай. Это начало твоей миссионерской деятельности. Конечно, это не было всегда, что он ходил по улицам, но в этот момент Дух Святой проявил такую работу. Вот почему важно не пренебрегать правами служанки и слуги, то есть те люди, которые подвластны, которые работают с нами. Иногда этой служанкой или этим слугой может оказаться наша жена, наши дети. Иногда мы думаем, ну, дети работают вместе с нами, все наше. Вот. И значит, все наше, дети ничего не получают, все наше. Или жена работает вместе со мной, все наше, жена ничего не имеет. То есть потому что все наше, жена ничего практически не имеет, она должна иметь свои права, потому что раз она работает, она получает, у вас должны быть одинаковые права. Не думайте, что можно обижать служанку, это все наше, все равно через меня все проходит, что я захочу, то и будет, как я скажу, так и будет. Нет, ты власть, но ты такая власть, которая должна советоваться со своей женой, и ты не можешь купить то, что ты хочешь из крупных вещей. Вы должны все-таки советоваться друг с другом. Теперь дальше пойдем по обетам. Отказывал ли я нуждающемуся в их просьбе и томил ли глаза вдовы? Один ли я съедал кусок мой и не ел ли от него и сирота? Ибо с детства он рос со мною, как с отцом, и от чрева матери моей я руководил вдову. Если я видел кого погибавшим без одежды и бедного без покрова, не благословляли ли меня чресла его, и не был ли он согрет шерстью овец моих. Если я поднимал руку мою на сироту, когда видел помощь себе у ворот, то пусть плечо мое отпадет от спины, и рука моя пусть отломится от локтя. Ибо страшно для меня наказание от Бога, пред величием его не устоял бы я. А теперь обратите внимание отношение его к бедным, нищим, к сиротам, к вдовам, к пришельцам. Если он видел, он говорит, я всегда помогал, я никогда не огорчал, я всегда одевал. То есть он опять дал обет, это не всегда, иногда мы проходим мимо, когда могли бы помочь. Когда могли бы помочь, мы проходим мимо. Конечно, вы живете в такой стране, где навряд ли придется кого-то одевать, потому что уж одеться может любой, если не в Гудвилле, то есть такие места, где это бесплатная одежда, человек может одеться. Но тем не менее, здесь Дух Святой показывает, есть сироты и вдовы, и нищие, которые нуждаются, быть может, не столько в куске хлеба, хотя и в куске хлеба, сколько во внимании к ним. И мы часто не даем им этого внимания. Мы часто ищем общение с себе подобными. А Слово Божие говорит, чтобы мы искали общение с теми людьми и дарили это общение тем людям, которые лишены его. Особенно часто это бывает, когда в церковь приезжают новые люди, и у них нет родственников. Они ходят в церковь, им все нравится. Но никто не подойдет и не спросит, как вы живете. Никто не пригласит в гости, никто не познакомится. Это тоже очень важно. И здесь Иов говорит, я и это выполнял, потому что это заповедь Божия. Кто разумеет делать добро и не делает тому грех. Это была заповедь, чтобы мы помогали, чтобы мы видели и чем могли. То есть по достатку нашему, разумеется. Поэтому Иов говорит, и в этом я давал обет. Видите, это все бьет по нашей жадности. Мы можем как-то сказать, что ну, у меня есть свое, у меня есть дети, или у меня нет времени и так далее. Однако, знаете, когда мы помогаем и делаем это, мы помогаем Богу. Потому что именно Бог через это будет прославляться. Вот такие обеты прекрасно давать. Далее он говорит, радовался ли я, что богатство мое было велико и что рука моя приобрела много? Смотря на солнце, как оно сияет, и на луну, как она величественно шествует. Прельстился ли я в тайне сердца моего, и целовали ли уста мои руку мою? Это также было бы преступлением, подлежащее суду, потому что я отрекся бы тогда от Бога Всевышнего. Теперь он говорит о том, что его богатство не имело над ним никакой власти. Вы знаете, как только человек становится богатым, у него походка даже изменяется. Он ходит так немножко развязанно. Когда он что-то покупает, он не просто достает, вот, а он так это... Он с таким видом, угощаю всех. Если вы берете немножко, он перед вами бросает и берет сразу много. С таким пренебрежением неким и к деньгам, и к богатству я имею. То есть не понимая, Иов говорит, я никогда этого не делал, я не прельщался этим. Я понимал, что это дал Бог, я должен вести себя скромно, что это совершенно не делает меня выше. То есть у меня не было надменности. Он заключил с Богом такие обеты, что золото не прельщало его. Смотря, говорит, на луну и на солнце, как они шествуют, он говорит, я в тайне не целовал свою руку. Это было бы также подлежащее суду. Это было бы беззаконие. Вы скажете, что здесь такое, как они величественно шествуют? Но здесь имеется в виду интеллект. Я, говорит, не восхищался моим интеллектом, потому что сегодня масса людей, если вы спросите вообще людей, кто смотрит на солнце, на луну, на звезды, на поля и радуется, восхищается и может стоять и следить за заходом и восходом, восходом, заходом и наслаждаться природой. Люди бегут, они не видят ни красоты, ничего. Бизнес, деньги, мужчины, женщины, вино, наркотики, слава. Они не замечают Божьего творения. Они не могут наслаждаться Божьим творением. Божьим творением наслаждается очень мало людей. Но все эти люди, которые наслаждаются Божьим творением, если они плохо знают Бога, они смотрят на всех людей, которые не наслаждаются природой, сверху вниз. И говорят, это же скот. Они не видят красоты природы. Знаете, вот ну, поэты, музыканты, которые вот их вдохновляют, шум листвы, водопад, реки, поля, горы, они могут воспевать это в стихах, и потом смотрят на эту толпу и говорят, они даже никогда не посмотрят туда, это же величественно, это так прекрасно. А он говорит, я никогда не прельщался, чтобы, то есть, надмиться. Он знал, что это все Бог сотворил, он радовался Богу и не